«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Роман Олегович Семагаев, хирург-травматолог, травматолог-ортопед с 27-летним стажем. А как вы посчитали, с момента, как закончили институт и приступили к трудовой деятельности, или когда еще трудились студентом, но уже вышли на работу?
Ну, вообще трудовой стаж считается с момента поступления в институт. А вообще, даже работая со второго курса, на самом деле, я работаю в медицине. Когда это стало позволительно, тогда и пошел работать сначала медбратом. Ну и дальше.
Как всегда. С земли. Роман Олегович, у нас сегодня разговор, конечно, будет и на профессиональную вашу тему, но прежде хотелось бы с вами познакомиться поближе. Мне вас порекомендовал наш общий знакомый, когда возникла проблема у одного из наших подписчиков. Спасибо, что вы помогли, отозвались, еще не зная, что есть такой проект «Врач от Бога». А потом согласились принять участие в передаче. Спасибо. Расскажите о себе, пожалуйста. Почему вы в медицину пришли? Как попали?
Мама с папой сказали.
Как
это? Что хотят иметь врача у себя дома. Нет, на самом деле, если серьезно, то мои бабушки с дедушками были врачами. А родители как-то вот отошли от этой специальности. Ну и, в общем, это даже в семье не обсуждалось никогда. Я как бы знал, что я пойду в медицину. Угу. Вот так, собственно,
а какая специализация была у ваших бабушек и дедушек?
А бабушка работала врачом-эпидемиологом в городе Кемерово, откуда я, собственно, и родом. А дедушка был фельдшером всю свою жизнь.
Угу. Вот так. А вы где жили? В Кемерово непосредственно?
Да.
Бывало в городе вашем. Я думаю, что там травматологи, ортопеды очень востребовано, потому что там же шахтерские есть города.
Это правда.
Города, и там какие-то вопросы все время приходится решать. Что закончили?
Я закончил Кемеровскую государственную медицинскую академию в 98 году. Ну вот и сразу после окончания пошел работать сначала в травмпункт, какое-то время небольшое. Потом устроился в свою альма-матер, третью городскую больницу города Кемерово, где проработал больше 10 лет сначала врачом-дежурантом на дежурствах, а потом судьба меня свела с Андреем Геннадьевичем Бояриновым, первым артроскопистом того времени и того места, который, собственно, потихоньку и посвятил меня в ту профессию, которой я до сих пор, собственно, занимаюсь.
Мы об этом чуть позже поговорим. У нас принято вспоминать самые интересные какие-то моменты из студенческой жизни. Может быть, курьезные, может быть, смешные, может быть, наоборот, поучительные. Вспомните что-нибудь?
Ну, слушайте, так тяжело вспомнить. Я помню, время было, в общем, лихое. Это было 90-е годы.
Да уж, вам досталось.
Да, я как бы вот работая в городских больницах в качестве медбрата, там всякого насмотрелся. Вот, и, ну, насчет курьезности как-то вот я не помню, но, ну, как бы таких неприятных ситуаций было много, вот, связанных с разными людьми, вот, потому что, ну, время, в общем, неспокойное было, не так, как, в общем, сейчас все это дело. Ну, зато интересно было, на самом деле, и, опять же, видите, все это время накладывает определенный, не знаю, может быть, отпечаток какого-то авантюризма. То есть в последующем многих вещей уже не боишься. То есть вот этого страха, который есть вот у молодых моих коллег, он в то время еще у меня ушел куда-то. Вот поэтому и пробовать опять же что-то новое не так сильно страшно, потому что ты, ну, как бы знаешь, что будет, если произойдет, то вот у тебя всегда есть в голове план «Б». Это тоже, вот, наверное, отголоски того моего времени.
Простите, пожалуйста, ваш коллега Михаил Александрович Огрелкин говорит, что...
Ну, тут-то вообще...
Что профессия врача, травматолога, ортопеда-травматолога, очень схожа с плотницкой.
Это его профессия, у меня немножко по-другому.
А чем ваша отличается от его?
Ну, смотрите, шутки шутками, но, к примеру, ну, все мы на самом деле, понятно, что начинали как травматологи-ортопеды, там, лечение переломов, гипсовые повязки и так далее, там, ушивание ран, то есть это все азы хирургии, через это все прошли, и Михаил Александрович через это прошел, может быть, больше, чем кто-то другой. Вот. Но я через это прошел тоже, на самом деле. Но потом наши пути немножко разошлись. И он стал заниматься протезированием сустава, то есть заменой сустава. И там, возможно, действительно есть такой налет, скажем, ремесленничества какого-то такого. Да? Ну, я не знаю, как это назвать. Когда человек делает что-то своими руками. Да? И вот он берет там молоток, берет там еще что-то. И вот
я
он,
снимала, значит,
там,
операции.
Там пилу там, и так далее. И что-то там делает.
Признаюсь честно, первые операции меня, конечно, ввергли в состояние такого... Я бы не сказала шока, но ступора. Я думала, мама дорогая, как же человек после всего этого будет ходить? А нет, сразу же встает и ходит. И ваша специализация чем отличается?
Вот, а у меня немножко все по-другому. У меня все такое маленькое, нежное, тоненькое. Я, как у нас, знаете, в свое время на больнице был большой лозунг написан «Большие операции через маленькие разрезы». Так вот это про меня. Угу. То есть идея моих операций как раз в наименьшей травматичности. То есть у меня задача сохранить и восстановить, а не поменять. Угу. И в этом принципиальное различие.
А кто ваши пациенты? Те же люди, которые приходят за помощью к плотникам?
Они потом приходят к плотникам. И моя как раз задача не пустить их к плотникам. Угу. Как раз в этом идея и состоит. То есть я, в общем, пытаюсь восстановить и вылечить, пришить что-то там и так далее у сустава таким образом, чтобы он дальше работал, свой родной сустав, и не допустить его разрушения. Потому что если он разрушится, тогда единственный способ – это его поменять на искусственный. Но по мне так свое-то оно всегда лучше, понимаете? Человек еще лучше Бога не научился суставы делать, какой бы он умный ни был, понимаете? Вот, поэтому как раз у меня в том-то и стоит задача, чтобы сохранить то, что у нас есть от природы.
Я вам скажу больше. Неврологи считают, что до вас не надо доходить, и можно справиться с задачей. На себе испытала. В Карелии на водопадах подскользнулась и упала. Угу. Держала в руках фотоаппарат, было жалко, если он разобьется, и рука так вот воткнулась. Что-то случилось со связками. Ваш коллега, мы о нем говорили за кулисами, сказал: операция. Назначил день. Но пришла невролог и сказала: не будем оперировать. Справимся по-другому. Да, на это ушло дольше времени, но восстановление произошло. Вы можете нам подсказать, когда человек уже должен прийти к вам? Вот из какой проблемы он может это сделать?
Это на самом деле не такой простой вопрос, как кажется. У меня был старый хирург, который меня учил хирургии еще в институте. И мы по студенчеству приехали. Вот вы меня спрашивали про случай какой-то из курьезного студенчества. Вот как раз я сейчас вспомнил, уж простите. Может быть, я немножко не туда сейчас
говорю. Хорошо, хорошо. Все правильно.
Вот. Он был пожилой человек, работал на кафедре хирургии, и мы с моим, ну, с другом, он жил в своем доме, так как жили мы в городе Кемерово, это Кузбасс, чтобы вы понимали, там человек, который живет в своем доме, он топит печку углем.
Угу. Вот. Логично.
Ну, да.
Жить на Кузбассе и топить углем.
Да, вот. И он жил в своем доме и попросил нас, молодых парней, помочь ему перекидать этот уголь в углярку. Купил, привезли, значит, в машине. Вот. И мы, значит, помогли, приехали, там перекидали этот уголь. И потом, значит, вот мы сидим с ним уже после этого, после работы. Он там чем-то нас там угощает. И... А он пожилой человек, надо понимать, что ему тогда было там уже под 70 лет. Ну, старый такой хирург уже. Вот. И он говорит: ребята, говорит, каждый врач-хирург, он проходит три стадии. Первая стадия – это как можно больше оперировать. То есть все подряд хватать на операционный стол, вот размахнись плечо, там, оперировать, 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 все подряд, как можно больше. А вторая стадия, он начинает думать, как лучше прооперировать. То есть думать, как это сделать лучше.
А на первой стадии это просто,
просто оперировать, оперировать, оперировать. Это все молодые хирурги, кстати, так. Потому что пробиться к операционному столу не такая себе простая задача, на самом
деле.
То есть
при записи через колл-центр нужно интересоваться, на какой стадии хирург.
Вряд ли вам скажут.
Так, значит, вторая – это как можно лучше.
Как лучше оперировать, как придумать так, как усовершенствовать свою технику, начиная что-то интересоваться, читать там журналы, смотреть видео, там участвовать в каких-то конференциях и так далее, и так далее. Не, молодые хирурги тоже этим занимаются, безусловно. Сейчас молодые ребята такие очень активные, интересующиеся ребята. И самое главное, у них гораздо больше информации, чем было у нас когда-то. Ну, неважно. Вот. И в конце концов, человек, проходя через вот эти стадии, он приходит к третьей стадии. И тогда он думает, как лучше бы не оперировать. Вот так.
А на что жить? Хирург разве живет не операциями?
Конечно, да. Конечно, да. Ну, это скорее такая притча, потому что вот вы меня спросили, что вот меня полечили, и все у меня и без операции прошло. Да, возвращаясь к вашему вопросу, каких пациентов нужно оперировать? Ну, я вам скажу, что да, далеко не всех. Не все повреждения нуждаются в какой-то срочной хирургии и так далее. Именно для этого сейчас, для того, чтобы определить показания, и есть дополнительные методы исследования, это уже серьезно. Если говорить об этом. В том числе, мы живем все-таки в 21 веке в большом, большом крупном городе, поэтому нам выполнить, в общем, какие-то дополнительные методы исследования, допустим, МРТ, это, в общем, не составляет труда.
Роман Олегович, это мы живем в крупном городе. А у нас, знаете, сколько подписчиков, которые в менее крупных городах живут и поселках, и даже каких-то селах.
Я знаю нашу реальность.
И когда мы им говорим, сделайте МРТ, они говорят, хорошо, бегут, занимают очередь. Вот я знаю одного человека, 2 месяца ему придется в Самарской области стоять в очереди, чтобы сделать МРТ. А здесь мы говорим нашим пациентам, сделайте, пожалуйста, МРТ. Они задают вопрос, на каком аппарате? Какая частота должна быть? Низкочастотная, высокочастотная? Вот к вам на первый прием лучше приходить с каким МРТ? Это с учетом того, что нас смотрят в регионах.
Ну, 1,5 Тесла на самом деле, в общем, достаточно сделать МРТ. Это во-первых. А во-вторых, я могу сказать, что на самом деле, если говорить об МРТ, именно об МРТ, то у нас в стране это более-менее доступное, на самом деле, исследование. Чтобы вы понимали, допустим, в той же Европе МРТ это стоит довольно приличных денег.
Но и здесь немало.
И далеко не все могут себе позволить, и недалеко всякая страховая компания не в каждой стране это оплатит. У меня есть, надеюсь, до сих пор мой хороший знакомый, который в Литве работает, доктор. Вот. И сделать его пациентом МРТ, ну, уже когда, допустим, там 10 лет назад мы с ним на эту тему разговаривали, он говорил, что это не так себе просто. Именно поэтому есть определенные навыки руками. То есть определенные тесты. То есть, когда человек приходит, я могу его посмотреть руками, без МРТ. И, в принципе, я буду понимать, что именно у него повреждено. Потому что есть определенные клинические тесты, и определенные навыки, которыми учат в том числе и в институте, в том числе и на повышениях квалификации и так далее, и так далее. И с опытом приходят в том числе. То есть, опять же, если говорить о старых преподавателях вуза, так они так ставили диагноз, когда человек просто заходит в дверь. Они могут ему диагноз поставить.
Как я вам благодарна.
То же самое и у нас, на самом деле.
Да, за то, что вы вспомнили об этом, потому что я делала несколько фильмов о наших ветеранах, о профессоре Бубнове, например, Александре Николаевиче. О Валдиной Елене Аркадьевне, которая блокаду пережила. И она говорила, пока руками не потрогаешь, как можно поставить диагноз?
Совершенно верно.
Какие-то аппараты. Вот этому учиться можно только у тех людей, которые...
Которые это умеют, которые могут это показать, да.
Кто эти люди? У кого вы учились?
Ну, я уже вот упоминал моего друга и учителя. К сожалению, сейчас его с нами нет, но как бы многое из того, что я подчеркнул, это он мне в свое время показал. Самое смешное то, что у него было повреждение передней крестообразной связки на коленном суставе, у него самого. И он, когда беседовал с пациентом...
Он ему показывал.
Он ему показывал, да. Вот, допустим...
Смех сквозь слезы.
Серьезно. Он показывал свой коленный сустав, и при повреждении, значит, связок в коленном суставе возникает определенное движение, которое в норме нет. Именно вот такое движение начинает. То есть он поднимал штанину и показывал. Говорит, вот смотри, если тебя не прооперируют, то будет так, как у меня.
И пациент понимал, что речь идет о серьезных вещах.
Надо что-то делать. Ну, это, опять же, к вопросу о каких-то курьезных моментах.
Кто еще?
Наша старая профессура кемеровская, я, честно говоря, не знаю, там, живы они сейчас или нет. Я надеюсь, что с ними все хорошо. Доцент Плотников, доцент Григорук, профессор Ардышев. Это все люди с кафедры травматологии и ортопедии из Кемерово, которые тоже, конечно, повлияли на нас, на всех, на молодых врачей.
Не хотелось, а точнее, не жалелось ли когда-нибудь за 27 лет о том, что выбрали эту профессию?
Слушайте, а я об этом как-то и не думал. Я другого ничего не умею в этой жизни.
Замечательно. Есть ролик, с вашего разрешения, мы его используем. И я думаю, что клиника, в которой вы работаете, тоже не будет возражать против этой прекрасной презентации. Давайте мы посмотрим.
Меня зовут Симагаев Роман Олегович. В течение последних 15 лет я занимаюсь артроскопической хирургией крупных суставов. Моя специализация – это восстановление суставов плечевого, коленного, реже локтевого, голеностопного и тазобедренного сустава. Это часть травматолого-ортопедической службы, которая занимается именно реконструкцией суставов. То есть мы пытаемся восстановить связки, мениски, хрящевую поверхность, восстановить движение в суставах. И таким образом мы дарим людям дополнительную возможность заниматься спортом, вести активный образ жизни. Все мы начинали как травматологи, ортопеды, потом начали делиться на свои мелкие специальности. Как-то так получилось, что в свое время у меня были очень хорошие учителя, которые мне открыли глаза, скажем так, на мою профессию. Это лучшие травматологи, ортопеды, именно артроскописты наши отечественные. Потом получилось так, что я побывал в клиниках Западной Европы, в Соединенных Штатах, и там уже овладевал уже какими-то нюансами и какими-то исключительными особенностями моей профессии. Артроскопия – это малоинвазивные методики, еще раз, которые позволяют восстановить сустав. Это реконструктивная хирургия. У нас здесь в клинике есть прекрасное оборудование, новейшее, современнейшее, наверное, о котором можно только мечтать, не хуже, чем в тех же зарубежных клиниках. Плюс ко всему есть прекрасная команда профессионалов. Понятно, что работаю я не один. Это и медсестры, это и мои коллеги, и мои ассистенты, которые помогают мне осуществлять, по большому счету, самые сложные реконструктивные вмешательства. Учитывая специфику моей работы, в основном мои пациенты – это молодые активные люди, чаще всего, ну, хотя и люди возрастные, конечно, тоже есть. То есть, в принципе, артроскопическая хирургия относится к части спортивной медицины. Поэтому, если я вижу, ну, тут уже не важен, на самом деле, возраст, если человек настроен на активный образ жизни, то я вижу, что ему я могу помочь. Это, конечно, мой пациент. Мне приятно общаться с такими людьми. Мне приятно видеть результат своей работы, когда человек потом возвращается к активному образу жизни, начинает заниматься опять спортом, делает то, что восстанавливает его качество жизни. Это, конечно, мне очень приятно. Поэтому, пожалуйста, приходите ко мне на прием, мы обязательно вам поможем.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях врач-хирург, ортопед-травматолог Симагаев Роман Олегович. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я обращаюсь к тем, кто только что присоединился. Интернет – это дело такое.
Угу.
Тем более конец рабочего дня. Все чем-то заняты. Итак, кто ваши пациенты? Давайте об этом поговорим. Кто к вам приходит на прием? Амбулаторный тоже ведете?
Конечно. Конечно. Ну, слушайте, ну, на самом деле, я думаю, что любой человек может быть моим пациентом, по сути дела. Потому что, как бы, поговорка-то знал бы, где упасть, соломку подстелил.
А вы как колл-центр распределяет? Вот почему они говорят, вот к Роману Олеговичу надо идти?
А это должны быть определенные специфические травмы и заболевания.
Например?
Например, травмы коленного сустава, спортивные, к примеру, либо неспортивные. И когда человек говорит, что у меня болит колено, что у меня была травма там неделю назад, к примеру, или там у меня болит колено в течение последних полгода, или что-нибудь еще в этом духе, угу, то welcome, пожалуйста, приходите, вы как раз мой пациент. Либо что же самое касается, допустим, плечевого сустава.
Вот с чем мы к вам пришли?
Например. То есть какие-то повреждения суставов, которые мешают человеку жить, когда он чем-то недоволен, что-то ему не нравится, боли, либо ограничение функции крупного сустава, это как раз те люди, которым я могу помочь. Для чего? Для того, чтобы не пришлось эти суставы потом менять вследствие их разрушения.
Это травма или просто появившаяся неизвестно откуда боль? Например, продуло под кондиционером, или неудачно на турнике подтянулся, или, может быть, упал?
А вот смотрите, если продуло кондиционером, это, скорее всего, не ко мне. Это, скорее всего, к неврологу. А вот если неудачно на турнике подтянулся, это уже элемент травмы какой-то произошел. То есть человек во время движения, что-то у него произошло, после чего появились боли, либо там рука перестала подниматься, либо еще что-то, да, человеку не нравится, но он четко связывает. Либо вследствие какой-то тяжелой работы. Очень многие мои пациенты, кстати, это вот, хоть это и медицина спортивная, но люди физического труда, это тоже, в общем, мои пациенты на самом деле. Ну и вообще, смотрите, тут история-то какая. Любой сустав – это подшипник, понимаете?
Ну,
по
да.
сути, по своей. Подшипник с определенным ресурсом. И вот мы с течение жизни этот ресурс потихонечку расходуем. И понятно, что любая травма, любая чрезмерная нагрузка, она сказывается на суставе, ну, не очень хорошо. И в определенный момент человеку появляется либо дискомфорт, либо боли, либо какие-то движения он не может делать, либо еще что-то появляется. И вот тогда, когда еще не совсем поздно, когда сами суставы, то есть хрящевая поверхность, она более-менее сохранна, вот тут-то как раз и можно что-то с этим суставом сделать для того, чтобы продлить ему жизнь.
Я разговаривала с заслуженным врачом Российской Федерации, замечательным человеком Александром Леонидовичем Печкуровым. И спрашивала, почему у человека к старости там что-то происходит с суставами? Говорил, долго живем.
Да, поддерживаю абсолютно.
Вот скажите мне, пожалуйста, а когда нужно вот уже не то чтобы бить в колокола, а задуматься о том, что кости у тебя могут быть очень хрупкими? И что все хуже и хуже? Или, например, во время диспансеризации имеет ли смысл углубленно заниматься своими суставами? Потому что, ну, обычно на диспансеризации эти вопросы не рассматриваются. Там все достаточно поверхностно.
Ну, смотрите, тут несколько сразу, в общем, проблем. Первое. Для того, чтобы вовремя поймать высокий риск переломов, нужно сделать денситометрию. И людям старше, допустим, там, ну, 55-60 лет, нужно это сделать. Почему? Потому что с возрастом гормональный фон у человека меняется, и усваиваемость, и метаболические процессы изменяются тоже, усваиваемость кальция, я имею в виду. Таким образом, кости становятся более хрупными. Не только кости, кстати, и связки в том числе. Ну, к примеру, смотрите, вот ребенок бежит по улице, там, скачет на скакалке, неважно, падает, он там упал, поплакал, через там 10 минут он дальше скачет на этой скакалке. Если мы с вами попробуем так же грохнуться, как этот ребенок, мы себе что-нибудь сломаем или оторвем. Потому что сама по себе эластичность и соединительные ткани, и она меняется с возрастом. Поэтому, допустим, такой диагноз, как растяжение связок, оно, конечно, приемлемо к детской хирургии какой-то, да, к детской травматологии. Когда связки, они эластичны, они могут действительно растянуться. взрослые люди, они либо рвется, либо не рвется. То же самое и косточки. Угу. У ребенка, если это может быть поднадкосточный перелом, ну, то есть косточка просто вот как зеленая ветка сломалась, ее потом можно обратно поставить, и она срастется в правильном положении.
Угу.
Понимаете? А взрослый человек, если он так же сделает, у него будет какой-нибудь оскольчатый перелом, и тогда уж точно придется оперировать для того, чтобы такое срослось.
Любители народной медицины сейчас начнут советовать. Пейте это, ешьте это, жуйте то. Ну, а вообще, как-то укреплять кости какими-то продуктами питания или медикаментозно можно?
Слушайте, вы разговариваете с врачом-хирургом.
Я понимаю. Но, может быть, новенькое что-нибудь прозвучало в нашей медицине. Здесь были люди, которые рассказывали о том, что кости можно растить.
Не, кости растить можно с помощью аппарата Елизарова, конечно, можно. Прорывная технология в свое время, в советское было, там 70-е годы, когда придумали аппарат Елизарова, за счет которого действительно можно увеличивать. Но если мы сейчас про таблетки говорим, то на самом деле, к сожалению, к моему большому сожалению, нет доказательной базы, что от приема каких-то биологически активных добавок меняется стадия артроза, либо восстанавливаются хрящи и так далее, и так далее. К сожалению, серьезной научной литературы, я как человек, который там какое-то время работал в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, могу сказать, что нет, к сожалению, этой базы. Поэтому, ну, знаете, не то чтобы это шаманизм, конечно, не могу так сказать, но и доказательной базы к этому тоже, к сожалению, нет. Тут работает, на самом деле, я думаю, что вариант плацебо. То есть, когда ко мне человек приходит и задает такие вопросы. Доктор, расскажите мне про волшебную таблетку. Есть там какая-то волшебная таблетка для того, чтобы у меня кости крепкие были, суставы не болели? Да, есть биологически активные добавки, но это даже не лекарство. И я своим пациентам говорю, если вы в это верите, то вам поможет. Если не верите, то...
Ну, как бы хотелось, конечно, чтобы и зубы вырастали.
Нет, эффект плацебо же никто не отменял, на самом деле. Оно же, это же правда есть.
Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о процедуре, которая помогает нам изучить кости. Что это такое? Вы уже ее произнесли, но такое название сложное. Вот бабушки и дедушки, и родственники старшего поколения, они могут не знать об этом. Что это за...
Денситометрия – это довольно распространенный метод, который показывает плотность костной ткани. И исходя из этого, есть доктора, допустим, ревматологи, либо эндокринологи, которые могут расписать, если высокий риск переломов у человека по этому исследованию, то, соответственно, назначается соответствующая терапия. Но мы так совсем далеко ушли от моей специальности, потому что артроскопия – это немножко другое. Это, в общем, та малоинвазивная методика, которая позволяет лечить непосредственно суставы, либо околосуставные повреждения.
Как это происходит?
С помощью специального оборудования, специально обученными людьми. То есть есть определенные инструменты, это оптика, это видеокамера, которая прикрепляется к этой оптике, делается небольшой разрез в области сустава.
Допустим, колено.
Ну, допустим, колено, да. Вводится туда... Значит, это артроскоп. Вот это все вместе называется артроскоп. И мы вот на телевизоре смотрим всю операцию и восстанавливаем, либо пришиваем, либо отрезаем, либо делаем заново какие-то структуры коленного, либо плечевого сустава, которые нуждаются в нашем восстановлении.
Но для того, чтобы что-то пришить, и нужно иметь прогноз хороший, чтобы это прижилось.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, какие есть противопоказания для данных... манипуляций?
Ну, к сожалению, не все повреждения мы можем восстановить, это правда. И если изначально, заранее, я вижу по результатам, допустим, тоже лучевой диагностики, того же МРТ, к примеру, или того же рентгена, я вижу, что стадия артроза, то есть разрушение сустава уже таково, что там, собственно, восстанавливать и пришивать уже смысла никакого нет, тогда да, тогда есть уже та хирургия, которая занимается вот... тот же Михаил Александрович Огрелкин, либо Александр Леонидович Пичкуров. То есть они берут и убирают сустав разрушенный, ставят на его место сустав новый, металлический, например.
с каким диагнозом к вам можно прийти? Например, вторая стадия.
Да, конечно. Вторая стадия, когда...
Третья – это уже не ваша, четвертая.
Третья – это уже разрушение. То есть артрозы есть, да, классические вот эти стадии заболевания. Первая, вторая, третья, да, там четвертая – тоже анкилоз. А вот при третьей стадии уже показана замена сустава. При второй стадии мы можем еще что-то делать. А повреждения менисков, которые, допустим, по МРТ, либо травма какая-то у человека была, у молодых людей, допустим, травмы, да не только у молодых, на самом деле травмируются же все, не обязательно там, человек, который спортом занимается, это можно просто выходить из, не знаю, из трамвая и подскользнуться, понимаете, для того, чтобы мениск порвать. Вполне себе история. А повреждение связок, когда сустав нестабилен. Ну, то есть, опять возвращаясь к этой аналогии, когда сустав – это подшипник, подшипник нестабильный, очень быстро разрушается. Ну, это механика чистой воды. Мы восстанавливаем стабильность, то есть восстанавливаем связки. Сустав начинает опять сгибаться и разгибаться ровно так, как это ему предназначено. И, соответственно, мы продляем жизнь этому суставу. Но... То есть повреждение связок всех – это тоже ко мне. Повреждение сухожилий. То есть, когда происходит какая-то травма, либо вследствие работы, либо вследствие какой-то нагрузки, сухожилия начинают повреждаться и отрываться от места прикрепления. Чаще всего это, кстати, уже возрастные пациенты, между прочим, с плечевыми суставами. То есть, там же повреждается, сухожилие отрывается не просто, вот оно оторвалось, хотя и такое бывает. Но чаще всего это вот разрыв вот такой постепенный, ползучий. То есть, появляются боли сначала в плечевом суставе, потом появляется ограничение движения в плечевом суставе. Потом мы делаем, допустим, МРТ и видим, что там действительно есть повреждение, к примеру, сухожилий, вращающих манжет. И вот тогда я могу эти сухожилия обратно пришить к тому месту, откуда они оторвались. И там через 3, 4, 6 месяцев, в зависимости от того, какое там повреждение, функция плеча опять восстановится, и человек будет
очень нормально важно жить. Же после операции пройти хорошую реабилитационную
Безусловно.
Программу.
Конечно.
Скажите, пожалуйста... Есть надежда на то, что это можно все пройти? Допустим, человек у вас прооперировался и уехал в свою деревню или в свой регион. Вот вы можете его научить здесь, потому что там этого нет?
Конечно. Конечно. Мы на самом деле очень много работаем с пациентами из регионов. У меня, например, больше половины пациентов – это люди, которые приезжают. И эта проблема, в общем, знакома не понаслышке на самом деле. И да, вообще реабилитация делится после операции на две большие части, друг друга противоречащие, скажем так. Первая часть – это после операции нужно зафиксировать. Для чего? Для того, чтобы зафиксировать иммобилизацию, так называемую. Для того, чтобы то, что я сделал, что я куда пришил, оно приросло к тому месту, куда оно должно прирасти. То есть у человека есть удивительная возможность регенерации, и мы этим как раз пользуемся. Вся наша реконструктивная хирургия, она, в общем, на этом основана. Что человек может регенерировать, то есть восстанавливать какие-то свои ткани. Если правильно их сопоставить, ну, то есть сломанная кость, она срастается. Точно так же, как и сухожилие оторванное, она прирастет, если его правильно пришить. Так же, как и мениски, так же, как и связки. И вторая часть восстановительного лечения, это когда мы снимаем иммобилизацию. Ну, то есть прочный рубец у здоровых людей – возникает через 12 недель. Это как бы доказанный уже факт. Вот
независимо от возраста.
Это средний срок. Понятно, что у детей это будет быстрее, понятно, что у пожилых людей это будет медленнее. В зависимости, опять же, от кровообращения в этой зоне, от качества реконструкции, от миллиона причин. Но в среднем это так. А, естественно, какие-то индивидуальные рекомендации, они даются хирургам оперирующим. Когда я говорю, что вот эту повязочку, пожалуйста, носите 6 недель, через 6 недель вы ее снимаете. И вот тут-то уже работа врача-реабилитолога, который должен показать эти упражнения, который должен следить за правильностью выполнения этих упражнений и так далее, и так далее.
Я знаю, что у вас очень сильное отделение реабилитации, вот восстановление послеоперационного. Ну а дальше-то что? Потому что они уезжают, у них же есть вопросы, вы даете какие-то методички, у вас есть какие-то?
Конечно, конечно, конечно. У нас есть врачи-реабилитологи, которые на следующий день после операции приходят. У них распечатаны упражнения эти, первое. Второе, при желании пациента, они могут с ним, с этим пациентом заниматься с помощью вот этих всех современных средств связи, Telegram, там, онлайн.
Не бросают?
Ну, почему бросают? Нет, ну, кстати, мы не прячемся никогда от своих пациентов. И как бы любой пациент, который я прооперировал, ему очень легко со мной связаться, на самом деле. Можно позвонить в клинику, можно, вот опять же, чуть попозже, там вы QR-код мой покажете. И тут проблем-то никаких нет. Более того, я же и сам хочу, чтобы мой труд, он не был напрасным.
То есть для меня тоже для вас важен результат?
Конечно.
Роман Олегович, ну вы в операционных проводите так много времени, что вечером удобно ли вам звонить?
Звонить не надо, писать надо.
Начинают присылать вопросы, и вот один из них касается препаратов. Мы их в эфире не называем, можно я вам покажу?
Это как раз вот то, о чем мы с вами говорили.
Джел Лека. Вы слышите нас сейчас?
Это как раз то, о чем я говорил. Это БАДы, на самом деле, это не лекарство. И с неподтвержденной достоверностью, к сожалению, уровень доказательности, эффективности этих препаратов довольно низкий.
То есть, все, о чем мы говорили, это...
Да, это ровно вот об этом.
Так... О противопоказаниях мы сказали, о реабилитационной программе, да. Скажите, пожалуйста, ну вот после вас человек обязательно ли придет когда-нибудь опять к хирургу, уже к Михаилу Александровичу Огрелкину, но через... вы оттянете вот этот процесс? Или все-таки может все удачно сложиться, и тот процесс, который произойдет на вашем операционном столе, он вот до конца жизни хватит?
Как говорил один мой друг и коллега по цеху, он говорил, что медицина вторая по точности после теологии. Понимаете? Да. Поэтому заранее, если понимаете, вот если вы приходите к хирургу, и хирург говорит, я на 100% вам помогу. Вот 100%, не верьте. Такого не бывает, к сожалению. В любой операции есть определенный процент, который зависит от миллиона факторов. И определенный процент неудачи и осложнения после любой хирургии есть. Можно получить осложнение от банальной внутримышечной инъекции, не говоря уже о хирургии, понимаете? Поэтому есть, конечно, факторы, там, человеческий фактор, да, который непосредственно зависит от врача. Есть фактор, который зависит от неправильной реабилитации, например, вполне себе. От пациента, если он не выполнял эти рекомендации, тоже есть. И в конце концов, есть факторы, которые вообще ни от кого не зависят. Так произошло. Никто не знает, почему так произошло. Да? Это уже потом, постфактум, можно как бы там оценивать, анализировать там, и так далее. И, безусловно, мы к этому стремимся для того, чтобы снизить процент осложнений, снизить процент неудач, потому что свои осложнения никто не любит.
Конечно. Понимаете?
Вот. Но, тем не менее, давать заранее 100% гарантию после хирургии невозможно. Естественно, этот процент, он очень маленький, он каждый раз снижается. Там, если говорить, допустим, об артроскопических операциях, он там очень небольшой. Но если моя операция прошла хорошо, и все прошло так, как я планировал, то, безусловно, я не сделаю сустав таким, каким был там у человека, когда ему было 10 лет. Я не могу повернуть время назад, но вполне себе вернуть к активному образу жизни. В этом, собственно, и стоит моя задача. Мы же, когда делаем, допустим, ту же реконструкцию там, связок каких-нибудь, да, мы же не жизнь спасаем людям. Мы пытаемся вернуть его к активному образу жизни. Чтобы он ходил без боли, чтобы он в футбол играл, там, я не знаю, чем он хочет заниматься, понимаете? Идея-то в этом как раз. С артрозом коленного сустава и с артрозом тазобедренного сустава можно жить до бесконечности долго и умереть через 1000 лет совсем от другого, понимаете? Но как прожить? Вот качество жизни. Это и есть на самом деле ключевой момент. Потому что современное общество, оно как раз носится за качеством. То есть каждому человеку нужно, чтобы он жил активно. Чтобы там я ходил, там, гулял по парку, если это пожилой человек. Я хочу там заниматься, не знаю, там, каким-нибудь агрессивным видом спорта, если это молодой человек, к примеру.
Бабушки и дедушки, главное, чтобы мои родственники не выносили из-под меня судно.
Например.
Я хочу себя обслуживать сам. Я просто...
В булочную хочу за хлебом ходить без боли.
Очень благодарна хирургам, которые берутся за такие, вот как... Разговаривали с вашими коллегами, берутся такие операции, которые можно сделать и в 75 лет, и в 82 года у нас есть пациент. Я помню, мы отзыв записывали. Поделитесь, пожалуйста, историей успеха. Есть ли у вас в коллекции какая-нибудь операция, которая привела вот к реальному 100% восстановлению, и человек добился побед? Я помню, что однажды брала интервью тоже у травматолога-ортопеда, и он рассказал о том, как человек-спортсмен, который занимался погружениями на дно океана, это была его профессия и спорт, он поменял и коленные суставы, и оба тазобедренных, и у него все, в принципе, сложилось хорошо. В вашей коллекции есть какие-нибудь замечательные операции и истории?
А я вам могу рассказать, пожалуйста. Ну, смотрите, могу даже три истории рассказать.
Давайте, разные, у нас совсем, есть еще время.
Совсем разные истории. Вот первая история про... Вот вы меня начали говорить про пожилых людей. Ведь требования пожилых людей, они тоже, в общем, разные. И в моей практике было, когда я делал пластику задней крестообразной связки мужчине, которому было 72 года. Чтобы понимали, задняя связка, такая себе операция, довольно сложная, реконструктивная операция. И по всем канонам в 72 года ее как бы уже не делают. Но... Угу. Мужчина был охотник профессиональный, когда это еще работал в Сибири. Вот. И он делал сальто назад, до того, как он упал и порвал, себе эти связки с места в 72 года. И бегал на лыжах, вот охотничьи, знаете, такие, как они?
Конечно,
вот такие вот. Вот, так он бегал на лыжах, там, за кем он там гонялся, я уж не знаю,
за дичью. А связку он порвал при сальто?
Нет, связку он порвал там во время, там, гнался там за каким-то зверем, вот, и, значит, порвал себе связку. И понятно, что для него это, не то, что был хлеб насущный, но это был его образ жизни, понимаете? Угу. Вот, и, сделали ему эту связку, восстановился он потом, и как бы вернулся, и дальше... гонялся за зайцами своими.
Пригласил вас на охоту?
Нет, на охоту не пригласил, но дичью поделился. Угу. Приносил потом трофей.
Трофей. Крочатина вкусно. Вторая история.
Другая история, уже которая случилась здесь, в Петербурге, когда я уже переехал жить.
Вы здесь давно уже?
Сюда. Четвертый год. Угу. До этого в Сибири был.
Итак?
Девочка, которая вывихнула себе надколенник. Сколько там, Маша, 12 лет было? Подросток, одним словом.
Дети тоже у вас могут оперироваться?
Конечно. С 10 лет, по большому счету, с точки зрения анатомии, ребенок... мало чем отличается, в общем, от взрослого. Есть, конечно, нюансы, есть. Угу. Но, скажем так, детей оперировать гораздо более благодарная тема. Они восстанавливаются лучше.
И что случилось?
Чем взрослые люди. С вывихом надколенника девочка там скакала, она там где-то в школе и вывихнула. Вот. Прооперировали. Это, на самом деле, я только приехал. Это чуть ли не первая операция-то была, на самом деле, которую я здесь сделал в Петербурге. И потом она восстановилась успешно, сдала экзамен. И сейчас ее мама мне периодически присылает там ее видео, где она там скачет. И как бы довольна жизнью. Это, знаете, вот вы меня спросили... по поводу того, отслеживаешь ли ты свои результаты.
Конечно.
И вот такие вот как раз случаи, они очень приятны. И ты понимаешь, что ты, не зря прожил эту жизнь. Что-то хорошее, правда, сделал.
Ой, вы знаете, я с таким удовольствием всегда смотрю отзывы наших пациентов, которые радуются. Вот проект «Время жить без боли», посвященный как раз эндопротезированию. И там будет ваша передача тоже транслироваться. Дело в том, что качество жизни очень важно, чтобы вернулось к человеку. Мы так редко задумываемся над тем, что вот у нас есть все на месте.
Совершенно верно. Потому что ты понимаешь свою потерю только когда ты что-то теряешь, понимаете, в этой жизни. Ты начинаешь уже думать, ах, какое у меня было это все.
Письмо вам пришло.
Давайте.
Какой приятный врач.
Спасибо.
Прям веет от него теплом и надежностью. Такие должны быть врачи. Ольга.
Спасибо.
Я попрошу нашего инженера сейчас показать QR-код, наведя на которого свою камеру с телефона, вы можете попасть на страницу телеграм-канала Романа Олеговича.
И написать что-то, если что-то хотите проконсультироваться со мной, прислать МРТ, можно какие-то коротенько описать свою проблему. И если я могу, я обязательно помогу вам.
Уже два пациента на очереди к вам от меня лично. Ну, что поделать? Мои знакомые ведут активный образ жизни. И это здорово. Очень хорошо. Нужен совет. Вот завершается программа, у нас 4 минуты. Традиционно совет от нашего гостя, касающийся вашей специализации. Что бы вы нашей большой аудитории сейчас порекомендовали?
Что бы я порекомендовал в плане своей специальности?
Да, как надо относиться к своим суставам, например?
Бережно, конечно. Ну, с одной стороны. С другой стороны, надо помнить, что движение – это жизнь. Жизнь – это движение. Поэтому, с одной стороны, да. С одной стороны, надо беречь то, что у вас есть. Надо беречь свое здоровье. Надо не рисковать им понапрасну. С одной стороны. Но, с другой стороны, нужно двигаться, нужно получать удовольствие от жизни. Если вы хотите заниматься спортом, то, конечно, им нужно заниматься. И это здорово, когда человек имеет эту возможность. Вот. Ну, а если что-то случится, мы вам поможем.
Вы в эфире международного христианского канала Теос Медиа. Я вам хочу сделать подарок. Вы, наверное, не задумывались об этом никогда. Есть такая книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». И цитату, вот эту главу, я всегда озвучиваю нашим гостям в надежде, что отношение их к профессии будет еще чуть-чуть глубже, чем обычно. Вот сказано: «Почитай врача честью по надобности в нем». То есть, если ты нуждаешься во враче, это честь, ибо Господь создал его. И от Вышнего врачевание, и от царя получает он дар. То есть не так просто вы в институте там преподавали, вы еще откуда-то получаете знания. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Представляете?
Да.
И еще один мудрый пожилой человек однажды сказал: три профессии от Бога – лечить, учить и судить. Вот лечить – это тоже очень важно. Тем более, что в таких экстремальных ситуациях, которые мы бываем, внучка у меня недавно упала, лбом ударилась об кафель. Вот споткнулся ребенок, случайность, не уследили, да? Пожилой человек пошел там с крыльца, спустился неудачно, а в это время дождь прошел, подскользнулся. Может быть, с палочками ходить?
Да Господь с вами.
Под ноги смотреть.
Под ноги, да.
Большое вам спасибо за то, что вы пришли. И еще одна просьба. Вы не могли бы сказать, вот вы так прекрасно выглядите, Роман Олегович, а вы как в такой форме себя держите? Как вы отдыхаете? Может быть, вы чем-то занимаетесь?
Нет.
Неожиданный вопрос?
Неожиданный вопрос, нет. Я, к сожалению, сейчас спортом практически не занимаюсь, но я много гуляю. Много хожу пешком. Если у меня есть возможность идти пешком, а не ехать на автомобиле там, или там на метро, я хожу пешком. Если, допустим, я работаю на 4-м этаже, я хожу по лесенке, я никогда не езжу на лифте. Ну и так далее.
Это тоже полезная нагрузка для наших суставов.
Конечно. Но в случае, если они здоровы. Поэтому, если есть проблема с суставами, там же есть момент какой. Если у вас избыточный вес, то не пытайтесь его снизить с помощью бега. либо с помощью какой-то нагрузки, это отрицательно скажется на вашу статус. Сначала похудите, потом двигайтесь.
А продолжение следует. 50 минут, эфир закончился. Это была трансляция эфира. Вы можете во всех сообществах, куда мы только что транслировались, пересмотреть эту передачу. Она останется в архивах и поделиться со своими близкими. Большое вам спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Ждем вам. Вас в гости еще раз.
Конечно.
До свидания. До новых встреч.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.